Здравствуйте всем слушателям Веда Радио в этот замечательный день. Надеюсь, у вас хорошее настроение и вы готовы внимать нашему очередному следующему лектору в прямом эфире Веда Радио. Как это было в последние недели, начало недели у нас знаменуется прямым эфиром от Романа Борисовича Игошина. И называется этот цикл эфиров «Болезнь мой учитель» или «Все, что не делается к лучшему». Так что если вы хотите увидеть в своей жизни лучшее, даже если это касается болезни, пожалуйста, слушайте наш эфир. Роман Борисович сейчас сидит передо мной, и я с удовольствием с ним здороваюсь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем изучать эту тему, насущную для нас, тему «Откуда берутся болезни?». В прошлый раз мы разбирали причины возникновения болезни с точки зрения духовного голода человека. Сегодня мы раскроем эту тему несколько с другой грани, посмотрим на нее под новым углом. Это позволит людям, которые недостаточно глубоко и полно поняли тему с точки зрения голода, воспринять ее более полноценно. Так, это одна из форм или один из способов, как можно понимать глубинную причину возникновения болезни. Это или принципом можно назвать это. Принцип слияния со своей ролью. Итак, когда мы рассматриваем идею ролевой принадлежности человека, да, вот мы рассматриваем на разных уровнях. То есть все, что мы будем рассматривать сейчас или в будущем, чтобы это глубоко легло все, чтобы было достаточно глубокое понимание, все это нужно рассматривать в разных плоскостях, более глубоко, более поверхностно. Для начала, как у нас принято, да, роли в социуме какие-то, профессиональная принадлежность, какой-то социальный статус, вот, роль владельца чего-то, да, там, фабрик, заводов или просто земли. Также есть половая принадлежность. Это тоже является нашей ролью. Мы можем ощущать себя в роли наставника, учителя, да, в роли правообладателя. То есть мы как-то себя чем-то называем. Роль сына, матери, отца, роль сотрудника какого-то фирмы, да, или предприятия. То есть мы можем называть себя по национальной принадлежности. Русский, украинец, да, узбек. То есть у нас очень много может быть этих ролевых статусов. Вот. Все бы ничего, все было бы очень здорово и весело, если бы не одно «но». То есть когда сознание слишком сливается в эту роль, какая бы она ни была, то эта роль завладевает сознанием человека. Что это значит? Это значит, что теперь чувства, эмоции, какие-то внешние атрибуты успешности, связанные с этой ролью, становятся для нас приоритетными. То есть счастье теперь для нас становится быть успешным в этой роли. И это для нас самое большое счастье. И самое большое несчастье – быть неуспешным в своей роли. То есть в чем подвох? Почему это является болезнью? Подвох в том, что теперь не мы выбираем эмоции, а эмоции выбирают нас. Теперь не мы решаем, как поступать, что нам делать, что испытывать, как общаться. А теперь та роль, в которой мы находимся, она диктует нам наш выбор. Она диктует нам, что чувствовать, что переживать, как на мир смотреть. То есть, если я живу в России, да, я смотрю на мир как русский, я начинаю презирать американцев. Если я живу в Америке, я начинаю презирать русских, потому что у них там атомные бомбы постоянно на нас нацелены. Да? Если я живу в племени Тумба-Юмба, то я презираю племя Юмба-Тумба. Если я родился в женском теле, я начинаю с недоверием, да, или презрительно относиться к мужскому полу и наоборот. Когда я маленький, я начинаю с недоверием относиться к взрослым. А когда я взрослый, я начинаю пренебрегать и эксплуатировать младших. То есть наша роль, она за нами завладевает. Мы живем не своей жизнью, не теми, кто мы есть, а как сумма, букет ролевых форм вот этих. То есть, когда мы, нами захватила эта эмоция, да, нами, так скажем, эмоция захватила нами, чувства, взгляды захватили нами, согласно этой роли, то теперь разум, логика, расчет, какая-то практичность, да, теперь все подгоняет под это чувство. То есть, как это практически выглядит? Если я что-то поступаю, да, как-то, как бы то ни было, я поступаю, я всегда могу объяснить, почему я так поступил, почему я так отношусь к ним, почему я так отношусь к животным, почему я так к детям, да. У меня всегда будет объяснение, я не могу просто сказать. Я это делаю просто так, потому что так. То есть на любой выбор человека, на любое чувство, на любую позицию, какова бы она ни была, всегда будет философская подоплека. Я болею потому-то, потому-то. Я там работаю потому-то, потому-то. Но всегда есть какая-то, в кавычках, объективная, адекватная причина моего выбора. Без этого никак. В этом и есть как бы одна из ловушек. В данном контексте рассматривая причины болезни, да, тот спектр болезни, который мы в самом начале перечислили, да, вот, он характеризуется основной базовой эмоцией, это страх перед смертью или озабоченность выживанием. В данном конкретном контексте отождествление происходит с ролью, с ролью живого существа, живущего в физическом теле, физически уязвимое тело. То есть живя в физически уязвимом теле, мы знаем, да, такие есть, разные существа живут в разных телах. Мы живем в каком-то теле. Это тело физически уязвимое. Чем больше мы сливаемся с ролью жизни в физически уязвимом теле, оно другим не может быть в нашем случае, то тем больше исходят, в нашей психике всплывают те эмоции, которые вызывают эти болезни, которые были озвучены на прошлых эфирах. То есть в данном случае озабоченность или отождествление с ролью, да, со своей, это и есть озабоченность выживанием. Слишком большая озабоченность. Это и есть отождествление или слияние со своей ролью. Теперь самое большое счастье для человека, который считает себя этим телом, самое большое счастье теперь является безопасность и уверенность. Самое большое горе и страдание – это физическая смерть и все, что ее ускоряет. Что может ускорять физическую смерть? Что является для нас горем в этом случае? Чего мы больше всего боимся и всячески отодвигаем момент наступления этого? Это может быть безденежье, усталость или невозможность отдохнуть. Мы избегаем какой-то выматывающей работы. Нас страшит чрезмерно, да, отсутствие своего жилья, то есть крыши над головой. Также нас может вводить в очень сильное беспокойство отсутствие, собственно, потомства, да, детей. Вот. Разные люди по-разному решают этот вопрос. В соответствии с тем, чем наделила природа человека, какие таланты вложила, да, способности, в чем силен человек, так он пытается решить эту проблему. Проблему нехватки чего-то в своей жизни. Нехватки того, что, по его мнению, сделает его роль успешной. В данном случае успешная роль выживания. Роль тела, да, и успех этой роли – это выживание. Какие могут быть использованы способы для получения этих благ? То есть, еще раз напомним, да, что такое блага в данном случае. большое финансовое благополучие, да, большое количество денег. Это возможность не уставать, то есть иметь такую работу, в которой я буду минимум, ну, как же, минимум потеть, минимум вкладывать и максимум получать прибыли. То есть здесь вообще не стоит вопрос о том, что будет ли моя работа приносить пользу, будет ли она способствовать моему росту, будет ли она завязана на насилие над другими, прямо или косвенно, да? Будет ли она разрушать чужое здоровье. Просто мне нужна такая работа, и все. То есть в идеальном случае это азартные игры. Кинул копейку, да, вывалился, джекпот. Люди ищут такую работу, чтобы можно было кинуть копейку, и оттуда бы посыпался мешок. То есть неважно, какой ценой. То есть обязательно должно быть жилье свое. Как без жилья вообще? Как можно жить вообще, не имея своего жилья? Это значит, ты не успешен в своей роли, в роли своего тела. Если у тебя нет детей, то на чем с тобой можно разговаривать? Ну, то есть ты опять неудачник. Ну, неважно, как бы, что ты и как ты себя представляешь, что ты делаешь. Ну, кто тебе стакан воды, да, принесет? Кто тебе позаботится в старости? Кто позаботится о твоем теле? Да, кто-то решает эту проблему. Если природа наделила его некой силой, да, физической или психической, то при помощи этой силы человек пытается внушать страх в умы других людей. То есть он старается выглядеть внушительно, устрашающе и агрессивно. Если не физически, то в характере или в речи. То есть лозунг такого человека будет «бей своих, чтобы чужие боялись». При помощи устрашающего вида, да, человек пытается добывать себе эти блага. То есть показывает, кто здесь главный. Для кого-то гарантом получения этих благ является способность зарабатывать деньги. Все свои силы, да, они тратят на заработок денег, на прибыль, на изучение финансового рынка, изучение экономики. Такие люди говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве. Для кого-то козырем его жизни, дающим зеленый коридор ко всем благам, является социальный статус, известность или популярность. Когда меня знают, да, когда меня узнают, то я получу все, что мне нужно, когда нужно и сколько нужно, для того, чтобы гарантировать свое физическое существование полноценное. Для кого-то козырем или гарантом получения благ является красота и внешняя привлекательность. Такой человек не жалеет денег, сил и времени на посещение косметологов и пластических хирургов. Человек как можно дольше старается продлить и усилить это качество, дающее возможность также иметь популярность среди людей и получать блага оттуда. Для кого-то этим гарантом опять же будет образованность. Человек максимальное количество дипломов зарабатывает. Он хочет быть во всем осведомлен, но изучая законы жизни, изучая способы влияния на мировоззрение людей, на массы. При помощи управления людьми, да, при помощи знания каких-то законов, высокой начитанности, информированности, человек может очень эффективно рассчитывать всевозможные ходы в жизни, чтобы, опять же, находить то, что ему там нужно, то есть защиту. Кто-то пользуется для того, чтобы добыть эти блага для своего тела сверхъестественными способностями. Сверхъестественные способности являются результатом аскетизма и самообладания. Человек как следует потерпел, полишал себя чего-то, да? То, что люди себе позволяют, многие, он себя в этом лишал. За счет этого накопилась сила, какая-то сверхъестественная способность. Теперь он может также быть популярным среди людей за счет этого. и добывать все, что ему нужно, непосредственно через эту мистику. То есть это, все это является теми или иными формами власти над людьми или желания, скажем, добиться от природы то, что нужно. И мы не будем ждать милости у природы, взять у нее это, наша задача. То есть это, эти вот принципы, да, жизни людей, они, можно сказать, являются их богами. То есть то, во что, как можно определить, что является моим богом в жизни? Это то, во что мы вкладываем львиную часть своих сил и времени, то, ради чего мы живем. То есть я живу, например, ради того, чтобы накапливать физическую силу, да, для того, чтобы меня все боялись. Будет моим богом будет мое тело. Если я живу ради того, чтобы у меня постоянно был финансовый оборот, значит, мой бог – это деньги и так далее. То есть это все для нас в той или иной степени является самым главным. То есть это гарант того, что мы будем жить счастливо, тому, что мы будем в принципе жить. Что самая большая ценность в обществе, которое считает себя, ну, в обществе людей, которые считают себя телами, вот, физическими оболочками, самая большая ценность жизни является жизнь. Просто сама жизнь. Когда спрашиваешь, почему вы живете, потому что в чем смысл жизни? Смысл жизни в самой жизни. Ну, то есть здесь вопрос... Если задать такой же вопрос, например, любому животному или насекомому, то оно ответит то же самое. Но почему-то кто-то проживает жизнь полную несчастья и страданий, и думает, скорее бы она закончилась, да? Кто-то с жаждой каждый глоток жизни ловит. Если бы смысл жизни был в самой жизни, то люди бы не выпрыгивали из балкона, с мостов, да, не резали бы себе вены. И то, что им нужно в жизни, у них уже есть. Они уже живут. Что же вам нужно еще тогда? Раз человеку нужно что-то еще, означает, что не все так просто. Теперь напомним, почему это вызывает болезнь. Почему слияние с ролью для нас является неблагоприятным. Причина в том, что теперь не мы выбираем, как жить. Или не мы выбираем, какие эмоции испытывать. А теперь... Эмоции выбирают нас, они решают, что нам испытывать. Они себя нам теперь навязывают. То есть, находясь в состоянии предвкушения успеха в своей роли, когда у нас есть такая возможность, да, получить этот успех, то есть получить или воспользоваться им. Мы можем хотеть чего-то, но у нас нет возможности. Просто нам не дано, например. Но когда у нас появляется такая возможность испытать успех своей роли, да, то есть, когда у нас появляется возможность хорошо заработать, возможность иметь жилье, власть над людьми, да, то сознание в этот момент непроизвольно, не спрашивая нас, не церемонясь с нами, сознание поглощается эмоциями стяжательства и жадности. Бонусом прилагается к этим эмоциям зависть к тем, кто уже имеет этот успех. Особенно зависть нас душит, когда мы видим, что кто-то получает этот успех, не вложив столько же усилий, сколько вкладываем мы. То есть они не пахали столько же, сколько мы. Когда мы видим это, у нас еще больше жаба душит. Так, это первая форма, да? Первая форма эмоций или спектр эмоций, который начинает испытывать человек, попав в зависимость от своей роли. Он перегружается эмоциями жадности, эмоциями во что бы то ни стало желание получить это. Иначе он в своей роли становится неуспешен. Снаружи гарантий мы никогда не найдем 100% того, что у нас это все будет. Поэтому отсутствие этих гарантий добавляет страх в наше сознание. Страх не добиться этих гарантий, не получить их в том объеме, в той форме, которую мы хотим. а также страх лишиться этих заработанных потом и кровью гарантий. То есть мы что-то еле-еле, да, ну, положили, так скажем, на это полжизни, чтобы получить это, заработать, выдаили у судьбы, да, через, как говорится, через пень-колоду. Еле-еле, то есть мы это сделали. Но теперь это пытаются сожрать налоги, бандиты, дети или еще кто-то. То есть опять страх возник. Тут вроде только выдохнул, да, можно расслабиться. Но страх всегда сопровождает, потому что теперь это нужно все удержать, все эти атрибуты успешности в своей роли. Вот здесь можно разобрать более или менее типичные способы реакции или формы, как проявляются эти страхи, да, или эти эмоции стяжательства и страха, то есть как проявляется ролевая реакция людей разных типов. То есть как люди разных типов, да, вот по Аюрведе был заказ такой, по Питта, Ватта и Капха, мы можем здесь в целом, вкратце побежаться по верхушкам. Как люди реагируют на стрессы в своей роли. Ну, в данном случае роль является: я живу в физически уязвимом теле. Я и есть это физически уязвимое тело. Общая тенденция, чисто выраженная, да, если без примеси брать людей капха природы, это заключается в том, что страх толкает таких людей к наращиванию и увеличению запасов или ресурсов. То есть эти люди, они увеличивают запасы и ресурсы, это материальные блага, пища или отношения, для того, чтобы пережить этот кризис, этот стресс. То есть, чем больше я буду окружен чем-то, внешними какими-то атрибутами, да, отношениями, людьми, материальными благами, пищей в холодильнике, тем легче мне будет перенести удары судьбы. Чем толще будет моя жировая прослойка, тем незаметнее или безболезненнее будут удары палкой. Если совсем грубо, да, так сказать. Чем больше у меня запасов, тем вернее я справлюсь с опасностью своей жизни. Люди Питта конституции в страхе объявляют войну. Кому они объявляют войну? Они объявляют войну тем, кто прямо или косвенно, случайно или намеренно, как они считают, посягают на их блага и гарантии или препятствуют им в их достижении. Основная стержневая эмоция, да, которая толкает людей Питта конституции на эту войну, это желание стать лучшим, неважно в чем. То есть я могу быть лучшим среди других людей за счет того, что я уничтожу тех, кто может мне помешать в этом, или на фоне кого я кажусь не лучшим. А могу быть лучшим, если раскрывать позитивную природу, да, этой конституции, могу быть лучшим в том, что мое поведение, например, может быть самым достойным. Моя речь будет самая правильная и, ну так, доброжелательная, да. То есть я могу быть самым честным, я могу быть самым правдивым. Это в позитивном смысле, да. То есть я могу быть самым отреченным. Могу быть самым надежным другом, самым отзывчивым мужем, самым внимательным сыном могу быть. То есть конституции плохой или хорошей не бывает. Бывает либо голод, да, и сытость, или слияние своей ролью и понимание, кто есть на самом деле. Как объявляется война? Как люди Питта конституции проявляют свой воинственный дух. То есть, если достаточно много влияния и силы, власти какой-то, да, происходит просто физическое устранение или наказание конкурента. Если открытая агрессия неприемлема, женщины также могут использовать этот способ, так как они по форме жизни имеют мало возможности открыто выступать агрессивно, да, против кого-то. В ход идут сплетни, натравливание, сталкивание лбами, подкупы врагов конкурента. В общем, кто как умеет, или кто в чем силен, тот так и бьет. А если, в конце концов, человек понимает, что успех во внешней войне весьма сомнителен, то он объявляет войну себе и своим собственным переживаниям. То есть просто подавляет обиды, раздражение, страх. Люди в ата-конституции характеризуются тем, что их страх может толкать, с одной стороны, к косности, негибкости и жесткости. То есть они создают вокруг себя панцирь из атрофированных нервов, да, из атрофированных чувств. То есть они их парализуют или убирают из них чувствительность, жизненную силу, да, как форма защиты от боли, потерь или несбывшихся планов. Вот другой формой людей вата конституции является формой реакции или форма проявления своего страха. Это чрезмерная угодливость, самоуничижение и приспособленчество. Это попытка стать настолько маленьким и незначительным, что теперь некому и незачем станет посягать на меня и мои планы. Вот. Я думаю, нет смысла продолжать этот список наших переживаний. Этот букет может разрастаться до огромных размеров. Можно очень много времени потратить на описание всех тонкостей, нюансов и оттенков этих эмоций. Стоит ли говорить о том, что какое сильное подсознательное разрушительное действие эти эмоции оказывают на ум и тело? Чем более убойные эмоции, чем более убойное напряжение, тем более убойного отдыха они требуют. А убойный отдых, он ослабляет без того ослабленный от напряжения психического организм. Форму убойного отдыха мы описывали в предыдущих эфирах. Экстремальные виды спорта, наркомания, компьютерные игры, объедание, ночные клубы. Думаю, каждый сам найдет для себя эти формы. Каждый сам знает про себя, как он умеет остужать себя. Так что происходит с человеком, который нахлебался всего этого? Который устал от постоянных страхов, от постоянного напряжения, от борьбы, от конфликтов, от постоянных зависимостей и от постоянного предательства каких-то своих убеждений, принципов в угоду своего ролевого успеха. Мужчина, как правило, стучит кулаком по столу и говорит: «Все, ухожу в монастырь или бросаю семью, работу, устал. Чем больше стараюсь, тем несчастнее становлюсь». Или просто уходит в запой. Или уходит на рыбалку, или в гараж. Пытается выйти из игры, как умеет. Что может делать женщина, или как она может реагировать на этот стресс? Как она может пытаться выйти из своей ролевой игры? Натерпевшись неуважение, несправедливости в семейных отношениях, она просто отключает признаки жизни. Она замуровывает все тревоги в саму себя внутрь, затягивает поясок потуже, сворачивает свою чувствительность и ранимость, и наоборот ударяется в работу или получает еще одно верхнее образование, в кавычках. То есть она начинает занимать активную лидирующую позицию. То есть покровительство я не нахожу в своей роли. Теперь я беру быка за рога, и кто не спрятался, я не виноват. Ну, такой искусственная попытка выйти из своей роли, она не решает главной проблемы. Человек все равно не чувствует себя защищенным, он не чувствует безопасности. То есть отчужденность, состояние изолированности, да, или состояние отрицания еще никому не давало это ощущение чувства безопасности и защищенности. Так, рассмотрим варианты, да, или способы, как и когда, при каких обстоятельствах человек начинает ощущать эту настоящую защищенность и безопасность. Как правило, еще с детства мы можем понаблюдать за собой, что это чувство к нам приходит, когда мы ощущаем, что за нами стоит нечто большее, чем мы сами. Это ощущение рождается, когда мы чувствуем свою причастность, поддержку и защиту чего-то большего, чем мы сами. Чего-то более сильного, более надежного, более разумного и мудрого. Для кого-то это более влиятельное, для кого-то более прекрасное или более чистое. Это могут быть в нашей жизни люди, общение с которыми или просто вспоминая которых, память о них дает нам силы свободно проявлять себя, самовыражаться в обществе других людей. Находясь в обществе этих людей, мы не боимся быть собой, мы не боимся расцветать. У нас появляются силы жить в согласии с самим собой. Это те люди, в которых мы полностью уверены. Мы уверены в том, что они никогда не предадут нас, не отвернутся от нас, когда мы будем слабы и немощны. И всегда поддержат нас, когда нам плохо. Это люди, у которых столько силы и любви, что они никогда не захотят или они не искусятся использовать какие-то наши недостатки против нас. Они никогда не будут использовать нас в своих корыстных интересах. Это люди, у которых есть силы прощать нас молча, прощать наши ошибки. Только те люди, которые сильнее нас, могут, имеют потенциал, силы имеют прощать нас молча, не затаив внутри обиды. То есть много кто может нас простить молча, да? Но простить молча со спокойным сердцем, не затаив обиды, могут люди только, которые сильнее нас, которые нам потом это не припомнят. Вот это чувство, да, которое мы испытываем, находясь с такими людьми, чувство безопасности, оно является необходимым и обязательным условием, когда в человеке просыпается понимание или ощущение настоящего смысла своей жизни, своего существования. В этом состоянии у человека постепенно открывается понимание или открывается видение или ощущение присутствия в своей жизни божественного разума. Ощущение, что он направляет каждый его шаг для того, чтобы в конечном итоге человек ощутил все большее увеличение успеха и счастья в своей жизни. То есть это ощущение безопасности дает понимание всех событий жизни или видение всех обстоятельств, людей, ситуаций, как часть опыта, которому нужно пройти. И чем более ценный опыт нужно человеку, чтобы прийти к этому успеху и счастью, чем более ценный этот опыт, тем более он может казаться завернут в упаковку проблемы. То есть он может выглядеть как проблема. Чем сильнее проблема, которая нам кажется, является серьезной проблемой, значит, тем нужнее и необходимее тот опыт, который нам нужно получить, чтобы выйти на более высокий уровень успешности и счастья. В конце концов, это люди, рядом с которыми или которые садят или сеют в нашем сердце ощущение, что мы созданы с любовью, из любви и для любви. Форма, в которой мы можем проявлять эту любовь, да, или ощущать ее, она у всех может быть разная. Кто-то проявляет любовь, облагораживая окружающее пространство. Кто-то защищая других, да, защищая мир и справедливость. Кто-то создавая условия для полноценной комфортной жизни. Кто-то просто помогает другим найти свой путь или увидеть свое предназначение. В зависимости от нашего возраста, да, или судьбы, вот, в качестве этих личностей в детстве могут выступать родители наши. Если, конечно, они им соответствуют, потому что родители разные бывают. Если родители у нас, мы случайно в их семье оказались, то, конечно же, они не будут давать нам то покровительство, которое мы бы хотели. Почему мы любим родителей? За что мы им благодарны? Мы любим их именно потому, что они дали нам ощущение безопасности, когда мы были рядом с ними. В детстве только на них мы могли полагаться, и только в них мы могли быть полностью уверенными. В более взрослом возрасте, да, или в более осознанном возрасте мы находим это чувство или пропитываемся им, наблюдая, общаясь или вспоминая тех людей, кто, по нашему мнению, владеет этим чувством в полной мере, то есть в ком это чувство более проявлено. В более осознанном состоянии мы тянемся к тем людям, которые нас могут этим чувством заразить, которые могут вселить в нас это чувство или передать его. Даже если мы не зависим, ну, если мы склонны считать, что в нашей жизни нету таких людей, то есть если мы хотим сами вырасти в чем-то без помощи кого-то, неважно в чем, в характере, влиятельности или в привлекательности, все равно мы так или иначе видели кого-то в качестве эталона для того, к чему мы стремимся. И даже внутри себя человек приобщается к чему-то сильному и могущественному, к тому, что у него сейчас нет, чем он сейчас не владеет, но что пытается добыть или призвать в себе. Он что-то ищет внутри себя. Это всегда что-то более великое, чем то, чем он сейчас является. Значит, стал бы он взращивать и искать это в себе. Что-то более великое он уже, значит, видел. Не видя это снаружи, он бы не понял, надо ли ему это вообще, и что это из себя представляет. Более неосознанные люди, они пытаются найти это чувство безопасности, пытаясь раствориться в толпе или в социуме. Это может быть молодежная тусовка, какая-то криминальная банда, организация, предприятие. Это может быть нация, партия, политический строй. Человек пытается сбиться в кучу, чтобы было легче выжить, чтобы безопаснее было. Человеческая природа готова на все, лишь бы почувствовать себя защищенной, чтобы не чувствовать себя одиноко, не чувствовать себя покинутым и никому не нужным. Это естественное и нормальное желание. Вопрос лишь в степени надежности источника нашей безопасности или защищенности. Если мы не можем прямо ощутить эту безопасность внутри себя, защищенность, то мы будем искать ее косвенно. Поэтому теперь в этом состоянии, в неосознанном, мы пытаемся добывать ее любыми более или менее доступными способами. которые были описаны выше. Формы получения благ. Это красота, физическая сила, да? Влиятельность, успешность, образованность. Все это рычаги получения ролевых благ. Эти рычаги не требуют перемен во взглядах, переоценки отношения к жизни. Эти рычаги гарантируют нам кусок любви. Но проблема в том, что они как специи, ими нельзя насытиться. Если уже есть любовь, то есть основное блюдо, или сила, или безопасность, то ее можно подсластить известностью, подсолить властью, подперчить материальным процветанием и украсить образованностью. Насколько бы отдельно специи мы не ели, острота чувств будет, но сытости нет. И чувство безопасности – это основное блюдо. Именно чувство безопасности мы можем назвать любовью в первом приближении. Человек чувствует такое понятие, как любовь, в первую очередь, когда начинает чувствовать безопасность. И с полным правом он имеет, ну, так скажем, право называть чувство безопасности формой любви, самой первой, которая ему необходима, в которой он нуждается. То есть мы не можем помышлять о любви к чему-то, мы не можем сказать, что мы кого-то любим или что-то любим, если в присутствии этого или его, этого человека, да, или какого-то объекта, мы чувствуем себя в опасности. Именно для этого люди трудятся, не покладая рук. Именно ради этого строят отношения. Именно для этого заводят семью, рожают и воспитывают детей. Именно ради этого чувства выбирают профессию, какие-то эзотерические практики. Все, что мы будем, или все, чем мы будем заниматься, мы будем учиться открываться или впускать эту силу покровительства, безопасности, любви и божественной благодати внутрь себя. Называйте это как хотите. Кто-то может это ощущать как любовь, кто-то как божественную благодать, кто-то как божественное покровительство или безопасность. То, что вам больше резонирует внутри вас, что зажигает или открывает ощущение того, что это ваше, что вам это нужно и что вам это поможет, так можно это и назвать. То есть человеческий язык, он несовершенен. Мы можем пытаться выразить какое-то послание, да, свое, используя слова, смысл которых каждый человек вкладывает свой. Поэтому здесь важно не услышать конкретные слова, а понять эмоцию явления, да? Понять то состояние, которое пытается передаться. Так, что для этого нужно? Что нужно для того, чтобы научиться открываться или впускать эту силу покровительства, безопасности, любви или божественной благодати внутрь себя? Для этого нужна тренировка и привычка. Нужна регулярная практика. Практика напоминания себе и спрашивания у себя. То, что я сейчас делаю, то, чем я занимаюсь сейчас, увеличивает ли это мое внутреннее ощущение безопасности, безопасности всей моей жизни в целом или нет? Еще раз повторю. Мы спрашиваем себя, занимаясь чем-то или находясь где-то, или общаясь с кем-то, спрашиваем у себя, то, что я сейчас делаю, то, чем я сейчас занимаюсь, увеличивает ли это мое внутреннее ощущение безопасности всей моей жизни в целом или нет? Помогает ли мне то, что я делаю, или эта деятельность, или помогает ли мне этот поступок открываться и впускать в себя ощущение божественного одобрения? Чувствую ли я, что то, что я сейчас делаю, судьба меня одобряет на это? то, что я, то, как я сейчас мыслю, или мой образ мыслей, мои мысли, эмоции, да, увеличивают ли во мне чувство, что я любим, сделан для любви, или сделан из любви и для любви. Приближают ли мои эмоции, мои мысли к этому ощущению? Или они отдаляют от этого чувства? Нужно спрашивать у себя то, как я чувствую свою жизнь, то, как я ее ощущаю, то, как я вижу себя в ней. Это увеличивает во мне чувство защищенности и того, что в моей жизни дальше будет лучше. Если занимаясь чем-то, вы получаете отрицательный ответ на эти вопросы, значит, есть смысл задуматься. Либо мне нужно перестать это делать, либо пересмотреть свое понимание и отношение к этому, так, чтобы эти ответы стали положительными. Значит, со временем это разрушит и психику, и жизнь. То, что мы делаем, либо приводит нас к себе, к нашей истинной сущности, к нашей божественной сути, либо удаляет от нее в большей или меньшей степени, в явной или неявной форме, с разной интенсивностью и скоростью. Есть способы, благодаря которым открываться или впускать в себя эту божественную силу или силу покровительства, безопасности, любви легче. Есть способы, в которых легче почувствовать или увидеть, как мы открываемся ей или как мы ее в себя впускаем. Но даже делая это, выполняя эту практику или эти упражнения, нужно всегда фильтровать их на предмет. Какой ответ после них я получаю, положительный или отрицательный, на эти вопросы. То есть сейчас я приближаюсь к тому, что задано в этих вопросах, или наоборот отдаляюсь. Даже хорошие вещи можно все испортить. Даже из яда можно сделать лекарство. То есть можно, есть такая поговорка, да, можно привести, легко привести лошадь к водопою, но почти невозможно объяснить ей, как нужно пить. Это значит, что человек может сам, только сам догадаться инстинктивно, как это нужно делать правильно. То есть как можно этому научить? Как можно показать человеку, что как нужно глотать? То есть мы можем даже проживать что-то за кого-то, да? Но объяснить ему, как проглотить, мы вряд ли сможем. Любые техники или практики окажутся бесполезными, если с их помощью мы не научимся сами открываться и впускать в себя это покровительство и любовь Бога. Только мы сами интуитивно можем почувствовать или ощутить, как мы открываемся, как это чувство входит в нас. Все эти способы по-настоящему начнут работать только когда станут для нас привычкой. Механика сама по себе не будет работать. Именно поэтому важно, настолько важно глубоко понять, чему эти упражнения служат, какой в них смысл, к чему они в итоге должны привести. Вот об этих упражнениях или о формах настроя поговорим в следующем эфире. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Роман. Вот даже не хотелось вас перебивать. Такой у нас медитативный эфир, мне кажется, который помогает нам углубиться сразу же по ходу дела во все вами сказанное. Но сейчас я выполняю свою роль. Снова напоминаю всем слушателям, что можно задавать вопросы. Вопросы у нас в эфире можно задавать на нашем сайте vedaradio.fm. Это если вы хотите задать вопрос письменным виде. Ну, а в первую очередь мы принимаем звонки. Скайп, логин которого Веда Радио, у нас существует только для звонков. Если хотите написать, заходите на сайт, который я назвала. Есть у нас один вопрос сейчас на сайте, я вижу, но мне вот хотелось бы, если возможно, Роман Борисович, чтобы вы как-то немножечко еще в двух словах буквально проанонсировали наши следующие эфиры, чтобы слушатели не задавали те вопросы, которые будут озвучены и в полноте своей раскрыты в следующих эфирах. Давайте так.
В следующих эфирах мы разберем практически все формы заболеваний, которые у нас есть. Мы будем разбирать, как они проявляются в трехдошах, как они проявляются в мужской и женской психике, как нам нужно работать или формы гармонизации по всем этим болезням. Вот следующий эфир планируется более подробно познакомить слушателей с формами, так скажем, взращивание или посеивание в себе чувства безопасности. То есть как, не выходя из дома, в любых жизненных ситуациях, обстоятельствах, учиться не накапливать в себе ощущение незащищенности и беззащитности, да, а накапливать ощущение этой защиты, божественного покровительства, любви, поддержки, ощущение силы, энергии, оптимизма и вообще желание жить.
Да, спасибо. Спасибо. Вот такие эфиры у нас ждут каждую неделю по понедельникам. Сегодня мы, как обычно, уделяем внимание вопросам. И Кристина из Таиланда пишет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как помочь человеку, который сейчас в коме? Я читаю для него Бхагавад-гиту и Маха-мантру. Что я могу еще сделать? Вы могли бы подсказать, Роман?
Я думаю, кстати, мне очень нравится ваша страна. Так.
Таиланд?
Да, отличная страна. Обожаю. Вам и рекомендую продолжать то, что вы делаете, с единственной только разницей. Теперь вы знаете, для чего вы это делаете. То есть, если бы вы просто делали по форме, да, по факту, ну, читаете Бхагавад-гиту и молитесь, вот это называется, ну, если не понимать сути, да, то это называется механика. Механика тоже работает, но эффект ее, он очень низок. Теперь вы понимаете, что то, что вы делаете, вы помогаете этому человеку, который находится в коме, вы питаете его душу, вы поливаете цветок его духа, да? То есть вы ему даете то, что ему сейчас нужно больше всего. Вы не пытаетесь заштопать, залатать его халат, накачать его машину бензином. Вы даете то, что ему, может быть, сейчас в течение его жизни не хватало больше всего в жизни. Сейчас часто так бывает, что какие-то кризисные ситуации, они очень сильно отделяют зерна от плевел. Благодаря какому-то экстриму, да, что-то, когда мы что-то теряем, то, что имели раньше, более явным становится контраст приоритетов. Это когда человек находится в коме, и что есть человек рядом, который ему может читать какие-то писания священные, молиться за него. Думаю, его дух внутри, он безмерно вам благодарен. Потому что именно в этом и только в этом сейчас он нуждается. И так как есть человек, который ему это может давать в такой трудный период жизни, в такой напряженный и ответственный, да, период жизни, есть человек, который может подставить плечо свое, протянуть руку помощи. Думаю, ну, этот человек, он будет настолько вам благодарен, что его благословение, его благодарность в ваш адрес, они также пошлют в вашу жизнь много удачи и хороших людей, которые также будут готовы вам вас поддержать в трудную минуту и дать вам то, в чем вы будете действительно нуждаться, когда вам будет это очень нужно.
Спасибо. Далее также написала Наталья, которая описала свою ситуацию и хочет с вами по этому поводу посоветоваться. Итак, Наталья пишет: «Я воспитываю одна ребенка. Должна работать, так как другого дохода нет. А внутри существует обида и неприятие такой ситуации. Получается, вынужденные роли. И понимаю, что как бы убегаю в болезнь, от работы, от этой роли добытчика, без возможности выбора. Есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так как всем сердцем хотела бы иметь полноценную семью, родить еще ребенка или детей и заниматься домом и детьми, быть под покровительством у мужа. Страшно, что этого не произойдет. Тревога за будущее. Что с этим делать?»
Ну, самое, так скажем, ответ на ваш вопрос в двух словах, потому что в следующем эфире планируется как раз эти методы гармонизации. В двух словах, мы всегда находимся, находясь, так скажем, в состоянии запутанности, да, или когда мы не знаем, что делать, мы находимся между молотом и наковальней. То есть, с одной стороны, нам нужно обязательно во что бы то ни стало исполнять свою ролевую какую-то деятельность, потому что без нее, как мы считаем, мы пропадем просто. На нас свалится букет страданий. С другой стороны, натерпевшись этой роли нахождения, да, мы можем плюнуть на все, стукнуть кулаком и сказать: все, завязываем с этим и ходим в отрицание. То есть какие-то принимаем формы, да, кардинально меняем свою жизнь, седина в бороду без ребро, есть такое выражение, или кризис средних лет. Я настолько нахлебался уже, как бы постоянно плясать под дудку моей роли, полжизни на это отдал, получил лишь какие-то подачки, да, со стола буржуев. Вот, и вся моя природа набунтует против этого рабства. Я начинаю пускаться во все тяжкие, бросаю все, там, кардинально меняю свою жизнь, все, как бы, гуляем на все. Вот, но для женщины это менее характерно, поэтому она находится постоянно в этом состоянии плюс-минус, колебательное. В вашем случае я бы порекомендовал прослушать цикл лекций по семейным отношениям Руслана Альбертовича Нарушевича. То есть психология взаимоотношений мужчины и женщины, психология ролевая, психология мужчины, ролевая психология женщины, как жить, находясь в этой роли, но не быть под ее влиянием, вот, на мой взгляд, максимально качественно, глубоко, серьезно и профессионально проработано именно им. Вот. Но в следующем эфире мы будем разбирать принципы гармонизации, то есть как человеку в принципе выходить из-под влияния роли, неважно какой. Вот именно, в первую очередь это касается, что я являюсь телом, да, физически уязвимым телом. То есть это ощущение, что я нахожусь в физически уязвимым теле, и если я не буду работать, то я потеряю его и все, что с ним связано. И следующий эфир, он будет как раз для вас. Также через какое-то количество эфиров, через один, через два, будут обсуждаться более подробно именно принципы, ролевые принципы межполовые, то есть роль мужчины и женщины с точки зрения формирования болезни. Сейчас просто вот так в двух словах могу сориентировать.
Хорошо, спасибо. Но я думаю, вы больше, чем два слова скажете нашей следующей слушательнице, которая нам позвонила. Сейчас она у нас на связи по скайпу. Как я могу видеть, зовут ее Марина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос возник. Если я правильно поняла, то вы предлагаете начать наше, так скажем, продвижение к излечению с того, чтобы постоянно практиковать вот задавание вопроса такого, да, приносит ли мне это счастье. Верно я поняла или нет?
Все, что вы делаете, неважно, что вы делаете, нужно фильтровать через эти вопросы. По возможности, хотя бы с какого-то из них, хотя бы с чего-то начать.
Вот тогда возникает такой вопрос, как на первых порах, что может быть критерием, вот хорошо это или нет? Потому что, например, если, вот вы сказали, по склонности к капхе, например, человек пытается там нарастить массу, да, значит, вот он ест, и ему кажется, что это хорошо. И я уже, например, если привыкла в этом ощущении жить, то когда я буду есть и сама себе задавать вопрос, то есть, естественно, будет первым ответом всегда хорошо. Ну, с едой, может быть, такой не совсем удачный пример, но с едой мы можем логически понять, что тут не всегда это правда, и там, ну, есть какие-то объяснения логические. А вот в других областях поведения, где нет никаких вот моделей, каких-то внушенных нам, да, извне, то есть на что можно ориентироваться, чтобы понимать, вот хорошо это для меня или нет, только на внутренние ощущения, или есть все-таки какие-то подсказки?
Главный ориентир – это не то, что мне сейчас хорошо или нет в данный момент времени. Ориентир – это то, сейчас то, что я делаю, то, чем я занимаюсь, то, как я думаю, то, как я общаюсь, то, как я в чем я сейчас нахожусь, да, или еще что-либо, что со мной связано. Это увеличивает мое внутреннее ощущение безопасности всей моей жизни в целом. Это создает во мне ощущение божественного одобрения, что судьба, она за то, что я делаю. То есть это создает во мне ощущение, что я любим, сейчас я любим, это прибавляет во мне это ощущение, что я сделан из любви и для любви. Это создает во мне чувство защищенности и ощущение того, что в моей жизни дальше будет только лучше. Вот если я это делаю, во мне эти ответы положительны или нет? Понимаете, на глобальном уровне. Не то, что я сейчас съел булочку, мне здорово.
Тогда, скорее всего, большинство ответов будет получаться отрицательными, верно?
Большинство людей здоровы или больны, как вы думаете?
Нет, ну вот какие-то мелкие действия, если задавать постоянно вопрос этот себе по поводу разных незначительных действий, которые ты совершаешь, то, наверное, большинство из них будут не столь важны вот в глобальном таком масштабе. То есть, скорее всего, чаще будет ответ «нет».
Когда человек делает это на каждый свой поступок, это уже высокий уровень осознанности и мастерства в хозяйстве своей жизни, так называемом. То есть для начала достаточно просто спросить себя на более глобальном уровне, да, возьмем, например, профессию, или мои отношения в целом, да? Или то, где я нахожусь, чем я занимаюсь в целом. То есть, когда человек почувствует это, да, войдет во вкус этого состояния, этого способности влиять на свою жизнь, да, выравнивать ее. То есть, когда человек почувствует, что он взялся за руль своей жизни, и его перестало просто выкидывать с дороги, то тогда он может еще и разглядывать деревья в окошко, там, слышать свист птиц там за окном, может с кем-то по телефону еще общаться. Сейчас просто идет речь, чтобы нас перестало выкидывать на обочину просто. То есть, начать с первого приближения, это глобальные сферы жизни.
Важных каких-то вещей.
Да. Потом по мере нашего профессионального роста в этом, мы уже сможем даже за каждое свое слово нести ответственность, за каждую свою мысль, за каждый свой поступок, за каждый свой шаг. Это дело времени и практики. И вкуса, который вы получите перед этим.
Спасибо, да, кажется, я поняла. И еще можно такой вот вопрос, Роман?
Да?
Если, да, я вижу, что мой сын, он тоже достаточно вот сильно страдает от каких-то моментов чисто психологических. Но вы всегда в лекциях, я слушаю вот ваше ведорадио, лекции Олега Геннадьевича слушаю, то есть всегда говорится, что нельзя ни в коем случае подталкивать людей, навязывать, да, им какие-то вот мнения свои или тем более услышанные кем-то. Вот здесь можно ли так тихонечко такой вопрос ребенку подсунуть тоже? Или это будет тоже категорически неправильно вообще с точки зрения вот жизни глобально его?
Все, что мы делаем в близком окружении, с близкими людьми, решают отношения. То есть если у нас есть доверительные отношения, То есть в близких отношениях все принимается не знание, а личность принимается. То есть все, что вы не будете говорить ребенку, он будет воспринимать не знание от вас, а он будет воспринимать какую-то форму вас. То есть это исходит от вас, это означает, что вы сейчас какую-то частицу себя пропагандируете ему. Не важно, что вы скажете. Вот если он к вам хорошо относится, если он вам доверяет, а доверяет, ну, мужчина доверяет женщине, да, или сын доверяет матери, когда мать или женщина делают самое трудное для себя, они изначально принимают его такой, какой он есть. Какой бы он ни был, по умолчанию я тебя принимаю. Вот с этой точки я, мужчина, он чувствует, что если он, мужчина чувствует, что он принят такой, какой есть, что его не пытается прямо косвенно, открыто или из-под тяжка, или еще какими-то уловками попытаться подровнять его под кого-то или под что-то, под систему, под какие-то представления собственные, тогда он расслабляется, его психика открывается, и он готов воспринять все, что вы говорите или все, что вы делаете. Но для этого внутри у вас самой должно быть это ощущение, что я его по-любому принимаю, какой бы он ни был. Вот просто какой есть, вот сейчас он для меня, ну, я его принимаю, он хорош. Вот все, что будет сверх того, это уже бонусы. И вот в этом состоянии он будет понимать, что вы его любите, что вы ему желаете блага, а не пытаетесь его подогнать под себя, сделать из себя того, кого вы хотите. Тогда его ум будет открыт для каких-то ваших посланий в его адрес. И даже эти послания не требуют науки взаимоотношений, науки, так скажем, подачи, как мать должна подавать, да, сыну, или как женщина подавать должна мужчине. То есть это, ну, определенные нужны механизмы или правила, как сделать так, чтобы это было воспринято. Но главный принцип – сын должен дружественно относиться к матери. Он должен знать, что мать его друг, и она желает только блага. Он должен это чувствовать. Если у него этого нету, то механика не сработает.
Вот так вот напоследок мы говорили и поговорили о взаимоотношениях матери и сына. Спасибо вам, Марина, за звонок. А этот звонок, как и этот вопрос, стал заключительным у нас в эфире. А продолжение у нас ровно через неделю. Что ждет вас в следующих эфирах, вы уже также услышали. Если нет, если только что подключились к нам и хотите переслушать этот эфир, то очень скоро он появится у нас на сайте. Кстати, сегодня, несколько часов назад, у нас в разделе «Прямые эфиры» появились записи всех прямых эфиров, которые проходили на прошлой неделе. Появляются обязательно все записи всех прямых эфиров. Когда что выходит, читайте у нас в разделе «Расписание». Спасибо вам, Роман Борисович, что сегодня были с нами, и до встречи через неделю.
Спасибо, уважаемые радиослушатели. Олеся, до встречи.
До свидания.
До свидания.